и небо леденело над опустевшей площадью. Ипполиту Матвеевичу пора было уходить. Все, что имело родиться в этот день, родилось и было записано в толстые книги. Все желающие повенчаться были повенчаны и тоже записаны в толстые книги. И не было лишь к явному разорению гробовщиков ни одного смертельного случая. Ипполит Матвеевич сложил дела, спрятал в ящик войлочную подушечку, распушил гребенкой усы и уже было, мечтая об огнедышащем супе, собрался пойти прочь, как дверь канцелярии распахнулась, на пороге ее появился гробовых дел мастер Безенчук. «Почет дорогому гостю!» — улыбнулся Ипполит Матвеевич. «Что скажешь?» Хотя дикая рожа мастера и сияла в наступивших сумерках, но сказать он ничего не мог. «Ну?» — спросил Ипполит Матвеевич более строго.
«Нимфа туды ее в качель разве товар дает?» — смутно молвил гробовой мастер. «Разве ж она может покупателя удовлетворить? Гроб он одного лесу сколько требует?»
«Чего?» — спросил Ипполит Матвеевич.
«Да вот нимфа! Их три семейства с одной торговлишки живут. Уже у них и материал не тот, и отделка похуже, и кисть жидкая, туда ее в качель. А я фирма старая, основан в 1907 году. У меня гроб огурчик, отборный, любительский».
«Ты что же это, с ума сошел?» — кротко спросил Ипполит Матвеевич и двинулся к выходу. «Обалдеешь ты среди гробов!» Безенчук предупредительно рванул дверь, пропустил Ипполита Матвеевича вперед, а сам увязался за ним, дрожа как бы от нетерпения.
«Еще когда милости просим было, тогда верно, против ихнего глазету ни одна фирма даже в самой Твери выстоять не могла, туда и в качель. А теперь прямо скажу, лучше моего товара нет, и не ищите даже».
Ипполит Матвеевич с гневом обернулся, посмотрел секунду на Безенчука сердито и зашагал несколько быстрее. Хотя никаких неприятностей по службе с ним сегодня не произошло, но почувствовал он себя довольно гадостно. Три владельца нимфы стояли у своего заведения в тех же позах, в каких Ипполит Матвеевич оставил их утром.